И теперь, Марин, ты моя следующая жертва.
Жертва, да, но я готова быть твоей жертвой.
Это замечательно. Мариночка, можешь сначала рассказать, кем ты работаешь в Мюнхене, в нашем любимом?
Это вот прямо с места в карьер.
Я задала первый вопрос, сколько тебе лет, Ира?
В Мюнхене, в нашем, я работаю графическим дизайнером.
Прям по профессии?
Прям по профессии, да. Ну, как бы я с этой дорожки практически не сворачивала за всю свою карьеру.
Это круто. А сколько ты лет уже в Мюнхене?
Ну, получается, что мы переехали в 15-м году, и сейчас уже пошел у нас пятый год, да.
Это достаточно по времени, вот в районе 5 лет, чтобы привыкнуть к новому месту жительства?
Чтобы привыкнуть, достаточно. Наверное, недостаточно, чтобы себя почувствовать немцем. Но я думаю, что это вообще как бы невозможно.
Оно и не нужно, да?
Наверное, оно и не нужно. Я в какой-то момент как бы думала, что нужно и надо к чему-то стремиться подобному. Потом поменяла свой вектор.
Но, если я правильно помню, ты как раз высшую степень интеграции достигла, поработала в немецкой фирме на немецком языке.
Ну, на самом деле, как бы да, я, честно говоря, когда мы переехали, как-то все очень легко давалось. То есть очень легко я нашла квартиру, нашла хорошую школу для Марка, садик. Ну, сначала садик, потом школу. А с работой у меня прям такой был вызов для себя. То есть я решила, что я вот должна как бы добить немецкий, должна найти себе здесь работу. Ну, и как бы если я этого не сделаю, то вообще...
Стоять тебе в углу.
Ну, типа того, да. Но это была, в принципе, не очень правильная установка.
Мы себя просто вводим в какое-то исступление в процессе интеграции, которое еще, в общем-то, не очень-то изучено. То есть это же другая интеграция. Одно дело, когда ты там бежишь от войны выживать, а другое дело, как мы гламурно переезжаем там с работы и мужей и так далее. И потом у нас начинаются какие-то муки, что мы ищем свое место и чувствуем себя не очень хорошо.
Но это война с самим собой, понимаешь?
Да,
это как бы
да.
Война, которую ты ведешь только с собой, как бы твои внутренние монологи, которые бесконечные.
Ой, как я тебя понимаю.
Да, в общем, это можно только усилием воли остановить. Даже не усилием воли, а просто надо понять, что в этом неправильного корня.
И что ты в этом неправильного нашла?
Неправильного, что не надо себя гнать и не надо себя заставлять что-то делать. Ну, как бы я поставила эту цель перед собой, да, найти работу. У меня где-то примерно ушло полгода на это дело. То есть,
это мало.
Я знаю, что это мало. Я знаю. То есть у меня, наверное, в общей сложности было, может быть, 10 собеседований. Как бы какие-то из них были онлайн, какие-то были... как обычные, классические. И я прям вот себе поставила эту цель, короче, я сделала директ мейл, ну, ты, наверное, в курсе, да?
Что это такое? Объясни для наших слушателей.
Директ мейл — это на языке как бы рекламы, это когда ты, у тебя есть какой-то месседж, который ты хочешь донести до клиента. Вот. И ты каким-то креативным образом его оформляешь и рассылаешь его клиенту. Вот. Я сделала свой набор, как бы я сделала матрешки, которые беременны идеями. Так и написала на них. Ideas Inside. И разослала по всем рекламным агентствам Мюнхена, которые мне выдал Google.
Круто.
Да, и мне как бы это принесло сразу 2 собеседования. То есть мне 2 агентства перезвонили, позвали меня. И, конечно, это было очень волнительно. То есть первый раз, когда я шла, я прям вообще... У меня было такое чувство, что у меня душа от тела отлетела и где-то в небесных сферах находится, а я как бы иду по земле. Но на самом деле оказалось все как бы не так, как я думала. То есть... Очень было все дружелюбно, и приятные были ребята, и у меня даже возникло ощущение, что я не на собеседовании, я просто с какими-то чуваками общаюсь. Но тут крылся подвох. Мне кажется, что в этом случае я слишком расслабилась, то есть не надо было расслабляться, надо было все равно помнить, что зачем ты пришел. И, в общем, ну, я с ними как бы показала им работы свои, там, ролики, которые мы снимали в Питере. Мы поржали с ними, потом они, значит, сказали, что мы вам позвоним, ну и потом они пропали на, наверное, 2 недели, как бы. И я уже сама с ними связалась, они сказали, что сорян, типа, ангибота не будет.
Угу. А помнишь, какая-то буквально недавно тебе копирайтерша ответила в очень креативном стиле, который был даже чрезмерно креативен.
Вот с этого отказа я ржала просто ужасно. Не, ну это реально было очень смешно, потому что, ну я опять по тому же сценарию действовала, как бы я отправила свой этот директ-мейл в агентство. Но агентство действительно классное, оно классные работы делает, и его основал очень известный дизайнер, Штефан Загмастер его зовут, он из Австрии. Я им туда это все отправила, и пришло письмо от них чуть ли не в стихах. То есть я сейчас это, конечно, не процитирую, да.
Не помнишь, в чем там была основная идея?
Основная идея была в том, что, да, значит, они написали «Твой Бивербунг нам hat sehr, sehr viel Spaß gemacht», то есть нам, типа, много-много радости доставило, много-много радости детишкам принесла. А потом написано «Наша кастрюлька уже нашла свою крышечку, хо-хо».
А, точно, да. Кастрюлька и крышечка, я помню, это было вот это вот. Ну, в общем, крышечка у них уже нашлась.
Да.
Но ты же все-таки в итоге получила предложение по работе и отпахала на немецкой фирме полгодика.
Да, на немецкой фирме, слушай, нет, я даже почти годик там отпахала, без малого.
Ты была там графическим дизайнером.
Я там была арт-директором, младшеньким.
Угу. Но твои обязанности, ты делала дизайн именно.
Слушай, я на самом деле делала все то же самое, что я делала в Питере. То есть я как бы делала дизайн, я сделала там 2 журнала, я выиграла там тендер на журнал, потом я там сделала фотосессию. Как бы при прочих равных, ты знаешь всю эту историю хорошо, как там было весело, я получила там очень большой опыт. Я вот сейчас так уже смотрю как бы задним числом, я увидела, как работают здесь. И здесь как бы работают люди просто как машины на износ. Несмотря на то, что это креативная сфера, где кажется, что там человек в облаках витает, у него там бабочки в животе и прочее.
Угу. Когда я здесь начала работать в аукционе, у меня первые впечатления были такие. Так, стоп. Вот это вот немцы, которые любят порядок, любят структуру, любят все последовательно. И у них творится такой страшный хаос в этом аукционном доме, что они Дюрера, черт возьми, потеряли на 2 этажах. Мы, русские, думали, что «Ай, у нас там как получится». А вот у немцев там должно быть все по полочкам. А у них там просто реально страшнейший хаос. Но хорошее в коллективе было то, что они были все сплочены против шефа. Ну, а шеф был очень, кстати, одаренный человек, ну, с характером. Отдельный выпуск посвятим аукциону. Но вот этот хаос, он меня потряс до глубины души, потому что я ожидала какой-то великолепной структуры и порядка. А у тебя были такие впечатления, когда ты только пришла в немецкую фирму работать?
Понимаешь, я бы не стала вот теперь говорить, сравнивать, да, немецкую фирму и не немецкую в данном контексте, в этом агентстве. Оно было маленькое. Это на языке рекламы называется агентство-бутик. Ну, как бы маленькое агентство, которое обслуживает 2 или 3 крупных клиентов. И там работает где-то там в районе 15-20 человек в общей сложности. Меня поразило там одно, что там как бы не уважают сотрудника как единицу. И это просто как политика была данного агентства. Но я вполне допускаю, что это не везде так.
Да, конечно. Это просто, я думаю, индивидуальные особенности руководства.
Да, это именно была особенность руководства. На моей памяти я 7 лет проработала в агентствах в Питере, но я ни разу не слышала, чтобы кто-то кому-то сказал про работу, что это шайсы, что это дерьмо.
А расскажи вот самую страшную какую-нибудь сплетню или какую-нибудь кошмарную историю из тех твоих рабочих будней в той фирме, в бутике.
В бутике? Они меня потом найдут.
Мы не будем называть их имен.
Да, на самом деле история-то как раз про это самое шайсы, причем она как бы ко мне лично не имела отношения. Это была моя первая рабочая неделя, и мне дали делать макет журнала, и дали делать еще одному коллеге моему макет журнала. Это был пожилой арт-директор, который давно работал в этом агентстве.
Ага.
И когда пришел день просмотра, они стали смотреть. Они ему сказали, что он сделал альтеблюдо шайсе. Вот.
Старое тупое дерьмо.
Да, да. А потом, значит, дошла очередь до меня, и они ему сказали, ну вот посмотри, Гарри, как надо делать. И, в общем, это была очень неприятная история, какая-то дичь, на мой взгляд. Но это просто, понимаешь, показало, как они вообще к людям относятся, что для них ресурс человеческий, угу. А в агентстве угу. человеческий ресурс, который производит продукт, это, я считаю, самое важное.
Ну да, конечно. Ну вот, кстати, у моего муженька на работе именно начальство к подчиненным относится очень нормально, мне нравится то, что он рассказывает. А главное, теперь он все время из дома работает, и я все время слышу, как он всякие конференции ведет, и в курсе всего вообще. Потому что он же сидит на кухне, ну, в гостиной, а я там готовлю, поэтому я теперь все знаю. Ну и ты поработала там, и потом ушла.
Ну да, назовем это так.
Ну давай расскажем, как это было.
Давай отдельный подкаст про это сделаем, как это было.
Как я съел немецкую овчарку.
Типа того.
А они закрылись в итоге, ты не знаешь, после вот этого кризиса?
Слушай, я не знаю, но я вполне допускаю, что сейчас у них там полный кризис, потому что все коллеги, с которыми я работала вместе, они все уже там не работают. То есть они либо сами ушли, либо их ушли.
Угу.
Я даже не знаю, кто там остался.
Понятно. Сейчас ты тоже работаешь, но уже не в немецкой фирме.
Да, сейчас я работаю в фирме, там же, где и Лёша работает. Мы с ним работаем, ну, вместе, но в разных офисах.
Великое счастье.
Не считая того, что сейчас мы в хоум-офисе сидим все тут, все вместе одновременно.
Времена непростые. Я именно тебе приготовила такой специальный вопрос. И специальный вопрос. Тан-та-та-там. Потому что ты же из Петербурга, и твои родители тоже из Петербурга.
Да, все так.
Вопрос подготовила такой, потому что он мне самой причиняет много мыслительных неудобств, скажем так. Воспитываем и воспитываем детей. Растим петербуржцев, значит, они у нас ездят на дачу на Северной области. Ну, в моем случае это страшное пролетарское красное село, ну да бог с ним. Ходят в Эрмитаж, ездят по набережной Невы, по Фонтанке гуляют. И это все нормально, это такой культурный код, который бабах и сразу Петербург. И в Петербурге есть своя особенность воспитания, детям там очень сильно... обычно начиная со школьных лет, как бы всячески вскармливают идею, что Петербург — это крутой город, и быть петербуржцем — это очень здорово, это почетно, и обычно не умеючи как-то эту идею преподать, в какой-то степени даже перекармливают, как какой-нибудь страшный предмет «История города». Тем не менее, вот этот культурный код, он состоит не только из каких-нибудь красивых культурных ценностей, улиц, набережных, которые... легенды всякой мировой литературы, но и из окружения родственниками, там, каких-то своих топонимов, там, дачи, квартиры родовой, парадки, где мама первую сигарету выкурила, и все такое прочее. Поребрика, по которому мама с папой за ручку ходили во времена далекой юности. И потом ты ребенка вывозишь из этого и всего этого его контекста, и всего этого культурного кода лишаешь. У тебя с опытом, что ты прожила уже в Мюнхене почти 5 лет, сложилось какое-то свое мнение на этот счет? Плохо это вот так сделать? Важно сохранить какую-то тесную связь с Петербургом, или это все второстепенная вещь?
Не знаю, Надь, мне кажется, это ни разу не плохо. Мне кажется, что, наверное, есть опыт сравнения. Но это, понимаешь, это как религия. Ты
да.
можешь своему ребенку сказать, вот веруй ты в Господа Бога с самого детства, понимаешь? А можешь ему дать возможность выбора, когда он подрастет, чтобы
да,
он
да.
выбрал себе религию или выбрал для себя что-то другое, атеизм, я не знаю, все что угодно.
Да.
Мне кажется, что это очень круто, когда можно сравнить ту культуру, эту культуру, понять, что тебе ближе. У меня как бы не было такой возможности, потому что я родилась в Питере и всю жизнь свою там прожила сознательную, поэтому я себе другого не представляю. Но когда я приезжаю туда сама, меня, конечно, накрывает.
Да.
То есть у меня просто вот, ну ты сама знаешь, что это
да.
такое.
Поэтому мы с тобой так друг друга хорошо понимаем, потому что мы не переезжали никуда. До
Наверное,
наших
да.
сидим, пока мы в Мюнхен не переехали. И это для меня, кстати, тоже еще одна идея к размышлению. Вот навык переезда. Есть же люди, особенно дети военных, которые всю жизнь переезжали. Потом они, да, там где-то гнездуются, находят свое счастье, свой город, свою семью. Но у них есть навык переезда. Может быть, это тоже своего рода травмирующий опыт, потому что ты нигде не можешь прирасти, ты нигде не можешь пустить корни, нигде у тебя не будет маминой парадки и папиного поребрика. Ну, то есть мои дети знают, где моя школа. Я их, когда по Маяковской...
Батон хлеба.
Да-да. Когда я их вожу по Маяковской, я им говорю, вот, девочки, смотрите, это 171-я школа, где училась я, где училась ваша тетя Дина и ваш двоюродный брат Саша. И они такие, ну да, окей, ну им это все для них-то и ровным счетом ничего не значит. Но это все равно какие-то топонимы, которые тебя связывают с этим местом. Так вот, предположим, не дети военных, а просто люди, которые в силу обстоятельств несколько раз переезжали, у них этот навык, он лучше отработан. Они умеют переезжать, они умеют подстраиваться под обстоятельства для меня, как и для тебя, очевидно, это был такой культурный шок, не будем там говорить плюс-минус, он просто культурный шок, ты просто бац, и больше не в Петербурге. И все вообще по-другому, а до этого у тебя вообще никакого другого опыта не было в жизни, были только путешествия.
Ты знаешь, я для себя вообще недавно, читая какие-то статьи, открыла термин «кросс-культурная компетенция».
Ага.
Я вот, например, не знала про него совершенно, никогда не задумывалась. Мне кажется, что как раз, когда человек переезжает, он какую-то такую нарабатывает мышцу у себя.
Вот, вот этот самый навык.
Да, этот самый навык.
Вообще у меня тоже по поводу этого вот состояния привить девочкам код петербуржца меня уже отпустило, потому что пускай лучше они будут более адаптивные люди. Они в Питере себя прекрасно чувствуют, как и твой Марк, я уверена, там все у них родное. И что для меня было важно, это научить их не пугаться там шумных улиц, потому что я слышала много историй про то, как из какой-нибудь немецкой уютной провинции привезли русских детишек в Москву, повели в оперу, они там испугались, было шумно, громко, пели странно. Ну и знаешь, как вот без подготовки. Mm-hmm. Бабах, и ты в Москве, а у тебя в городе 400 человек. Это типа город. Живая история. И, конечно, пускай, может быть, лучше они даже будут более адаптивны к этому миру и будут также спокойно воспринимать какой-нибудь переезд еще куда-нибудь, если он случится, чего я, например, уже не хочу.
Да.
А сколько Марку было лет, когда вы переехали?
Марку было 5.
Ну, как девчонкам. Он не говорил вам, типа, мам, когда эти каникулы закончатся?
Первые 2 года, наверное, говорил, что он вообще вернуться хочет и не понимает, что мы здесь делаем. Ну, периодически. А самое такое, знаешь, что было, ну, как говорится, нож в сердце, когда мы с каникул возвращались обратно в Мюнхен, и он говорил, что он просто не хочет уезжать.
Это ужасно.
Да-да-да, это прям было тяжело.
У меня практически сразу девочки хотели в Мюнхен. Я себе ставлю всякие памятники на этот счет, что мы им тут сделали классную жизнь. Ну, просто они очень быстро начали называть Мюнхен домом и отовсюду стали хотеть домой. То есть они и в Питер хотят, а потом проходит 2-3 недели, и они в Мюнхен хотят. А вот еще одна тема, которую я на сегодня назначила. У меня было 3 темы. Работа, ребенок и город. Можешь чуть-чуть рассказать про свои отношения с городом?
С Мюнхеном?
То есть можешь прямо о плохом, как было, что было там, не знаю, самое, наверное, неприятное, и как это все эволюционировало?
Как бы с Мюнхеном все сложно, потому что мой адрес ни дома, ни улица, да. У меня мой статус ВКонтакте. Потому что 5 лет уже здесь, но это не мой город. Ну, не мой. Когда я сюда приехала, у меня подруга моя лучшая в Берлине живет. Я наезжала к ней при каждой возможности, потому что там как бы я себя чувствую по-другому, гораздо лучше. А когда я возвращалась сюда, я каждый раз, когда меня спрашивали, а меня часто спрашивали, ну, как тебе Мюнхен, ну, как тебе здесь, ты же только переехала, я повторяла одну и ту же фразу, что «я люблю Берлин, я люблю Берлин, я хочу в Берлин». И очень странно люди на это реагировали, особенно те, кто как бы здесь вырос и родился.
Ну, конечно, для них это глубочайшее оскорбление.
Ну, то есть недоумение, да? Ну, на самом деле, сейчас я могу перевернуть эту ситуацию и представить себе, что вот мы живем в Питере, и кто-то говорит, вот я люблю Москву, ваш Питер там это...
Ты же говоришь с человеком, который живет в Питере, и у него в Питере все очень неплохо, ты говоришь, ну как тебе дела, как тебе наш Питер? Он, да ну бе, фубуэ, я люблю Москву.
Диаметрально противоположные друг другу полярные города, скажем так. Да,
да, да.
Что я могу сказать? Ну, по поводу Мюнхена я как-то успокоилась, я нашла тут для себя какой-то дзен, нашла какие-то места, где мне нравится бывать. Я люблю этот парк Олимпийский, где мы живем, я люблю пляжи на Изаре. Вот. Но Октоберфест не люблю. Бываю там раз в году всего. Ну, как-то не мое, это не моя эта тема.
Да, я 6 лет не любила Октоберфест, а на 7-й попала по-настоящему, без детей, со взрослой компанией, вот в эти палатки, цельты. И там как бы было возлияние достаточно интенсивное. А потом, ну, мы были все в баварских костюмах, конечно, а потом танцы на скамейках под баварскую музыку. И оказалось, что... Я люблю Октоберфест. Это же на самом деле надо просто попасть туда, ну, чем на самом деле Октоберфест является, потому что аттракционы и выброс денег — это как бы побочные действия Октоберфеста. Изначально это танцы и возлияние, и очень, кстати, вкусная еда вот в этих вот расписных шатрах. под живую музыку, потому что это реально весело. А про Мюнхен я только могу с тобой согласиться. Это и не мой город тоже. Я вообще знаю мало петербуржцев, которые страшно полюбили Мюнхен. Потому что у нас другой масштаб города. Я уже в первом выпуске говорила, что столичный месседж Петербурга, о как, во всем. Ты просто привыкаешь к тому, что ты живешь в столице. Что ее строили как столицу, планировали как столицу. Потом, когда ты приезжаешь в город, который как столицу не планировали, ты так, о, господи, что-то улицы узкие, и реки нету нормальной. Но с годами так привыкаешь, и я, например, очень зацепилась за идею дома. Ну, вот своей квартиры, место, где мы живем. Это для меня такое место, где мне настолько хорошо, я, наверное, могла бы еще раз воссоздать, только мне неохота.
Слушай, ну это тоже очень важно, на самом деле. Да. То есть у тебя есть чувство дома здесь, да?
100%. Именно, но это с Мюнхеном в меньшей степени связано, в большей степени с моей квартирой, с моим садом. Но есть, опять же, такие места, которые скрепляют тебя с городом, просто, ну вот, очень... Это, знаешь, как когда ты рожаешь ребенка, ты всегда с замиранием сердца мимо роддома проезжаешь. Ну вот какое-то есть такое чувство. А тут, конечно, не до такой степени, не так сильно, но, например, я мимо оперы очень люблю проходить и всегда думать о том, что у меня дочка там в хоре поет. Ну, какие-то вот такие места, которые тебя с ним связывают, и ты закрепляешься.
Да, это я понимаю, о чем ты говоришь.
И еще какая-то усталость пришла. То есть я, например, представить, что я поеду где-то снова новую жизнь строить, меня просто прям пугает, потому что я заранее чувствую усталость от этого процесса. У тебя нет такого чувства?
А сколько тебе было лет, когда ты переехала?
Тридцатничек.
Тридцатничек, да? Я вот, знаешь, все время думаю, что надо переезжать, вот когда 25. Тогда, мне кажется, все. Ну, вообще, чем раньше, как бы, тем легче все происходит.
Чем раньше, тем легче. Мне кажется, самый идеальный переезд это в студенчестве, когда еще молодые мозги, и ты, главное, сам принимаешь это решение, потому что это нам повезло. Мы детей вывезли в таком возрасте 4-5 лет, когда они там с мамой, с папой едут, ну и задают свои вопросы. Но, в принципе, главное, все-таки все мы знаем уже теперь по теории привязанности, чтобы были значимые взрослые рядом. Остальное второстепенно. Но вот есть очень много детей, которые долго не могли принять этот переезд, потому что их привезли в 12, 14, 16 лет. Это, например, русские немцы.
Да, вот это, мне кажется, очень, очень сложный возраст для переезда.
Как уговорить ребенка все бросить в своем месте, друзей, школу, и уехать в совершенно новый мир с чужим языком, с чужеродной культурой? Да, а вот в студенчестве, когда люди сами принимают это решение, хотят поучиться за границей или с родителями вместе это решение принимают, мне кажется, прям отлично, потому что это идет естественным путем, идет интеграция, освоение языка, какие-то любови, там отношения завязываются. Еще, мне кажется, это и здорово своей семьей приезжать там с мужем, с ребенком, но это на самом деле очень сильно мешает твоей интеграции.
Ты имеешь в виду, что когда ты один, как бы у тебя просто нет другого выбора, чтобы ты себе по-любому будешь нарабатывать какой-то круг общения, да, какую-то
Конечно.
Среду. А если ты с мужем и с ребенком приехал, то тебе вроде как бы это и не надо, да?
Ну, ты там пятидневочку на домашнем хозяйстве, если у тебя ребенок еще маленький, провела. И тебе никаких контактов уже не надо вообще. Или там, например, я помню, что когда мы переехали, я прям боролась за эту интеграцию. То есть мне не хотелось порой, но я шла на эти курсы ежедневные, просто вот каждый день с 8 до часу. Думаю, нет, нужно ходить заниматься, нужно общаться, нужно искать знакомых. У меня был такой период, когда я дичайшим образом пыталась поддержать все свои немецкоязычные знакомства. И, знаешь, открывала как бальную книжечку, список контактов в телефоне, перечисляла своих немецких подружек и писала всем, ну, когда кофе попьем. И вот ходила с ними как на работу пить кофе, думаю, ну, всего-то чашка кофе и круассан, небольшие деньги за 1,5 часа разговора на немецком языке. Как бы меркантильно это не прозвучало. И это прям была работа, то есть тебе не хочется, но ты это делаешь. И когда ты, опять же, с детьми и с ребенком, с детьми и с мужем, у тебя просто может вполне не быть на этой энергии, а если муж сразу работает и зарабатывает, то есть такая иллюзия, что и нет потребности.
Ну, наверное, да. Наверное, так.
Ну, а с городом как-то ты говоришь, у тебя появились какие-то твои любимые места какие-то, кроме Олимпийского парка, что-нибудь еще можешь назвать?
Ну, на Изаре пляжики мне нравятся там.
Так, ну, Марина, сосредоточься.
Ну что, я не знаю, что тебе еще сказать.
Я люблю Унифиртль, университетский район.
Вот мне нравится Фиртль, вот этот твой, где ты живешь. Верксфиртль, вот это вот
а,
мне
где
нравится.
Остбанхоф, Восточный вокзал, да, там
да,
классно.
Да, да.
Ну, потому что там маленький Берлин на территории Мюнхена. Остбанхоф и Верксфиртль — это такой новый квартал, который вырос на базе каких-то неформальных клубов, каких-то дискотек, кальянных и прочих потаенных мест Мюнхена. Сейчас напоминает какой-то парк прикольных контейнеров модных, засаженных модными растениями, да, с граффити, там, со всякими барами.
Мне нравится, там клево.
У меня, кстати, с Мюнхеном примирение своего рода произошло в тот момент, когда я осознала, что окей, я могу долго рассказывать о том, как здесь скучно, провинциально и помещански, но если я задам себе вопрос, сколько я всего интересного посетила из того, что в городе происходит за последние полгода, то это будет, наверное, 0,5% от всего интересного, что здесь происходит. И тогда я себе сказала, что ладно, не будем лукавить, как бы. Здесь есть классные мероприятия, хорошие вещи, типа Кунстхалле и музейные выставки прикольные. Хотя я считаю, что выставочная программа Пинакотек не дотягивает.
Слушай, ну тебе как бы в этом плане виднее, потому что ты искусствовед. Но я, например, с удовольствием отсюда в Вену езжу.
Ну, Вена — это законодатель.
Да.
Она же была всегда в числе тех, кто всемирные выставки показывал, поэтому... Но Вена — ладно. А вот, например, Франкфурт, Штедль-музеум. Вот это сейчас была выставка Ван Гога, на которую меня мой Серега свозил. Это же выставка прям мирового масштаба.
К сожалению, я на ней не была, но я верю, потому что и по рассказам, и потому что я видела.
Да. И потому как картины развешаны, и потому как они подписаны, это были огромные надписи над картинами, которые можно было нормально с земли, так сказать, из толпы увидеть, знаешь? И по размерам этого всего, им по масштабу. И, например, выставка Ван Дейка в Старой Пинакотеке, где сделали ее просто тесной на темном фоне. Может быть, миллион объяснений этому. Я просто не специалист по старому искусству, поэтому не могу сразу так сходу разгадать их ребус, но мне прям было некомфортно на этой выставке. И есть к чему придраться, безусловно.
А я была в Вене на Брейгеле, и это была очень известная выставка, которую потом Парфенов освещал у себя в Парфеноне тоже. И, конечно, потрясающие впечатления у меня от нее остались, несмотря на то количество людей, которые
да.
там было на этой выставке. Там каждой картине надо было выстаивать очередь.
Ну, вообще это сложно, большую выставку с большим количеством народа посетить. Мы там были, причем нам ничего не оставалось, пришлось взять девочек с собой. Я, как, несмотря на то, что я искусствовед, я не считаю, что на крупных выставках, где толпы, есть возможность комфортно побывать с детьми. Это вообще тяжело и порой мучительно. Вот. У меня поэтому остались немножко скомканные впечатления. А потом на следующий день мы еще попали на Монне. Тоже было круто. Это вот было, когда Вена говорит, вот смотрите, как я умею. Тут у нас Брейгель, а тут у нас Монне. Пожалуйста. Марина, я как тебе благодарна, что мы с тобой в эти странные времена совершили такой экскурс выставки, потому что мы с Димой были во Франкфурте. Это было совсем недавно. Мы успели буквально на последние выходные работы выставки туда съездить. И сейчас кажется, что съездить на выходные в музей в другой город — это какая-то фантастическая мечта.
Да, слушай, вот я с тобой согласна.
В магазин-то сходить за продуктами уже впечатление.
Экспириенс.
Да. Спасибо тебе большое за беседу. Я обо всем тебя спросила, о чем хотела. Хотя мне так понравилось, что можно еще беседовать часами. А еще я напоследок тебя спрошу. Ты часто вот сейчас в этом своем состоянии скучаешь по Петербургу? Уже вы почти 5 лет в Германии, у тебя работа, у вас у всех все хорошо.
Для меня как бы есть правило. Я раньше приезжала в Питер раз в году, теперь я себе поставила за правило, что я должна 2 раза в год приезжать в Питер, и тогда я не буду по нему скучать и не буду по нему сохнуть. То есть я просто буду знать, что пройдет там, не знаю, 6 или там 7 месяцев, и я как бы окажусь у себя дома.
Угу.
Как-то так.
У меня мой алгоритм 3-4 месяца. В какой-то момент я поняла, что столько денег, сколько я трачу на поездки в Петербург, это безумие, но я часто ездила одна, таким образом немножко сохраняя семейный бюджет. Но у меня прям есть какой-то сосуд опустошения и наполнения. И он каждые 3-4 месяца пустеет и начинает вот меня сушить изнутри, что мне надо, надо, надо в Петербург. Я туда еду, даже, может быть, на недельку всего. Он снова наполняется, и я могу снова жить очень счастливо здесь.
Меня Ленинградит это называется.
Меня Ленинградит. Ну, я живу на улице Ленина. И меня Ленинградит время от времени.
Время от времени, это точно.
Ладненько, спасибо огромное за беседу. На одной волне, как всегда. До новых встреч в эфире.
Дорогая, тебе спасибо, я ставлю на паузу.